Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной, и читать ее было неловко. Пролог к Руслану напоминал мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну, а некоторые строки изумляли меня своей чеканной правдой. Там, на неведомых дорожках, следы невиданных зверей, мысленно повторял я чудесные строки и видел эти очень знакомые мне едва заметные тропы, видел таинственные следы, которыми примята трава, еще не стряхнувшая капель росы тяжелых, как ртуть. Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично все, о чем говорили они. Это делало меня счастливым, жизнь мою легкой и приятной. Стихи звучали как благовест новой жизни. Какое это счастье быть грамотным. Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне. Прочитав их несколько раз, я уже знал их на память. Лягу спать и шепчу стихи, закрыв глаза, пока не усну. Нередко я пересказывал эти сказки денщикам. Они, слушая, хохочут, ласково ругаются. Сидоров гладит меня по голове и тихонько говорит: «Вот славно, а? Ах, Господи!» Возбуждение, охватившее меня, было замечено хозяевами. Старуха ругалась, зачитался пострел, а самовар четвертый день не чищен. Как возьму скалку? Что скалка? Я оборонялся против нее стихами, душою черной зло любя, колдунья старая. Дама еще выше выросла в моих глазах. Вот какие книги читает она. Это не фарфоровая закройщица. Когда я принес ей книгу и с грустью отдал, она уверенно сказала: «Это тебе понравилось. Ты слыхал о Пушкине?» Я что-то уже читала о поэте в одном из журналов, но мне хотелось, чтобы она сама рассказала о нем, и я сказал, что не слыхал. Кратко рассказав мне о жизни и смерти Пушкина, она спросила, улыбаясь, точно весенний день: «Видишь, как опасно любить женщин?» По всем книжкам, прочитанным мною, я знал, что это действительно опасно, но и хорошо. Я сказал: «Опасно, а все любят. И женщины тоже ведь мучаются от этого». Она взглянула на меня, как смотрела на все сквозь ресницы, и сказала серьезно: «Вот как? Ты это понимаешь? Тогда я желаю тебе, не забывай об этом». И начала спрашивать, какие стихи понравились мне. Я стал что-то говорить ей, размахивая руками, читая на память. Она слушала меня молча и серьезно, потом встала и прошлась по комнате, задумчиво говоря: «Тебе, милейший зверь, нужно бы учиться. Я подумаю об этом. Твои хозяева родственники тебе?» И когда я ответил утвердительно, она воскликнула: «О!» как бы осуждая меня. Она дала мне «Песни Беранже», превосходное издание с гравюрами в золотом обрезе и красном кожаном переплете. Эти песни окончательно свели меня с ума странно тесную связью едкого горя с буйным весельем. С холодом в груди я читал горькие слова старого нищего: «Червь зловредный, я вас беспокою? Раздавите гадину ногою, что жалеть? Приплюсните скорей! Отчего меня вы не учили, не дали исхода дикой силе? Вышел бы из червя муравей, я бы умер, братьев обнимая, а бродягой старым умирая, призываю мщение на людей». А вслед за этим я до слез хохотал, читая «Плачущего мужа», и особенно запомнились мне слова Беранже: «Жизни веселой наука не тяжела для простых». Беранже возбудил у меня неукротимое веселье, желание озорничать, говорить всем людям дерзкие и острые слова, и я в краткий срок очень преуспел в этом. Его стихи я даже заучил на память и с великим увлечением читал денщикам, забегая в кухни к ним на несколько минут. но скоро я должен был отказаться от этого, потому что строки о девушке в 17 лет, какая шапка не пристанет, вызвали отвратительную беседу о девушках. Это оскорбило меня до бешенства, и я ударил солдата Ермохина кастрюлей по голове. Сидоров и другие денщики вырвали меня из его неловких рук, но с той поры я не решался бегать по офицерским кухням. Гулять на улицу меня не пускали, да и некогда было гулять. Работа все росла, теперь кроме обычного труда за горничную, дворника и мальчика на посылках, я должен был ежедневно набивать гвоздями на широкие доски коленкор, наклеивать на него чертежи, переписывать сметы строительных работ хозяина, проверять счета подрядников. Хозяин работал с утра до ночи как машина. В те годы казенные здания ярмарки отходили в частную собственность торговцев. Торговые ряды торопливо перестраивались. Мой хозяин брал подряды на ремонт лавок и на постройку новых. Он составлял чертежи на переделку перемычек, пробить в крыше слуховое окно и так далее. Я носил эти чертежи к старенькому архитектору вместе с конвертом, куда пряталась 25-рублевая бумажка. Архитектор брал деньги и подписывал, чертеж с натурою верен, и надзор за работами принят, имя рек. Разумеется, натуры он не видал, а надзора за работами не мог принять, ибо по болезни вовсе не выходил из дома. Я же разносил взятки смотрителю ярмарки и еще каким-то нужным людям, получая от них разрешительные бумажки на всякое беззаконие, как именовал хозяин эти документы. За все это я получил право дожидаться хозяев у двери на крыльце, когда они вечерами уходили в гости. Это случалось нечасто. Но они возвращались домой после полуночи, и несколько часов я сидел на площадке крыльца или на куче бревен против него, глядя в окна квартиры моей дамы, жадно слушая веселый говор и музыку. Окна открыты. Сквозь занавеси и сеть цветов я видел, как по комнатам двигаются стройные фигуры офицеров, катается круглый майор, плавает она, одетая удивительно просто и красиво. Я назвал ее про себя королева Марго. Вот та самая веселая жизнь, о которой пишут во французских книгах, думал я, глядя в окна. И всегда мне было немножко печально. Детской ревности моей больно видеть вокруг королевы Марго мужчин. Они велись около нее, как осы над цветком. Реже других к ней приходил высокий невеселый офицер с разрубленным лбом и глубоко спрятанными глазами. Он всегда приносил с собою скрипку и чудесно играл. Так играл, что под окнами останавливались прохожие, на бревнах собирался народ со всей улицы, даже мои хозяева, если они были дома, открывали окна и, слушая, хвалили музыканта. Не помню, чтобы они хвалили еще кого-нибудь, кроме соборного протодиакона. И знаю, что пирог с рыбьими жирами нравился им все-таки больше, чем музыка. Иногда офицер пел и читал стихи, глуховатым голосом, странно задыхаясь, прижимая ладонь ко лбу. Однажды, когда я играл под окном с девочкой, и королева Марго просила его петь, он долго отказывался, а потом четко сказал: «Только песне нужна красота. Красоте же и песни не надо». Мне очень понравились эти стихи, и почему-то стало жалко офицера. Мне было приятнее смотреть на мою даму, когда она сидела у рояля, играя одна в комнате. Музыка опьяняла меня. Я ничего не видел, кроме окна, и за ним в желтом свете лампы стройную фигуру женщины, гордый профиль ее лица и белые руки, птицами летавшие по клавиатуре. Смотрел я на нее, слушал грустную музыку и бредил. Найду где-то клад и весь отдам ей, пусть она будет богата. Если б я был Скобелевым, Я снова объявил бы войну туркам, а победив, взял бы выкуп, построил бы на откосе лучшем месте города дом и подарил бы ей. Пусть только она уедет из этой улицы, из этого дома, где все говорят про нее обидно и гадко. И соседи, и вся челядь нашего двора, а мои хозяева в особенности, все говорили о королеве Марго так же плохо и злобно, как о закройщице, но говорили более осторожно, понижая голоса и оглядываясь. Боялись ее, может быть, потому что она была вдовою очень знатного человека. Грамоты на стенах комнаты ее были жалованы дедам ее мужа старыми русскими царями, Годуновым, Алексеем и Петром Великим. Это сказал мне солдат Тюфяев, человек грамотный, всегда читавший Евангелие. Может быть, люди боялись, как бы она не избила своим хлыстом с лиловым камнем в ручке. Говорили, что она уже избила им какого-то важного чиновника. Но слова в полголоса были не лучше громко сказанных слов. Моя дама жила в облаке вражды к ней, вражды непонятной мне и мучившей меня. Викторушка рассказывал, что, возвращаясь домой после полуночи, он посмотрел в окно спальни королевы Марго и увидел, что она в одной рубашке сидит на кушетке, а майор, стоя на коленях, стрижет ногти на ее ногах и вытирает их губкой. Старуха, ругаясь, плевалась, молодая хозяйка визжала, покраснев. «Виктор, фу, какой бесстыжий! Ах, какие пакостники эти господа!» Хозяин молчал, улыбался. Я был очень благодарен ему за то, что он молчит, но со страхом ждал, что и он вступится сочувственно в шум и вой. Взвизгивая, ахая, женщины подробно расспрашивали Викторушку, как именно сидела дама, как стоял на коленях майор. Виктор прибавлял все новые подробности. Рожа красная, язык высунул. Я не видел ничего зазорного в том, что майор стрижет ногти даме. Но я не верил, что он высунул язык, это мне показалось обидную ложью, и я сказал Викторушке: «Если это нехорошо, так зачем вы в окошко-то смотрели? Вы не маленький». Меня изругали, конечно, но ругань не обижала меня. Мне только одного хотелось — сбежать вниз, встать на колени перед дамой, как стоял майор, и просить ее: «Пожалуйста, пожалуйста, уезжайте из этого дома». Теперь, когда я знал, что есть другая жизнь, иные люди, чувства, мысли, этот дом со всеми его жителями возбуждал во мне отвращение все более тяжкое. Весь он был оплетен грязную сетью позорных сплетен. В нем не было ни одного человека, о котором не говорили бы злостно. Полковой поп, больной, жалкий, был ославлен как пьяница и развратник. Офицеры и жены их жили, по рассказам моих хозяев, в свальном грехе. Мне стали противны однообразные беседы солдат о женщинах, и больше всего опротивили мне мои хозяева. Я очень хорошо знал истинную цену излюбленных ими беспощадных суждений о людях. Наблюдение за пороками людей — единственная забава, которую можно воспользоваться бесплатно. Мои хозяева только забавлялись, словесно истязуя ближних, и как бы мстили всем за то, что сами живут так благочестиво, трудно, скучно. Когда о королеве Марго говорили пакостно, я переживал судорожные припадки чувств недетских. Сердце мое набухало ненавистью к сплетникам, мною овладевало неукротимое желание злить всех, озорничать. А иногда я испытывал мучительные приливы жалости к себе и ко всем людям. Эта немая жалость была еще тяжелее ненависти. Я знала о королеве больше, чем знали они, и я боялся, чтобы им не стало известно то, что я знаю. По праздникам, когда хозяева уходили в собор к поздней обедне, я приходил к ней утром. Она звала меня в спальню к себе. Я садился на маленькое, обитое золотистым шелком кресло. Девочка влезала мне на колени, и я рассказывал матери о прочитанных книгах. Она лежала на широкой кровати, положив под щеку маленькие ладошки, сложенные вместе. Тело ее спрятано под покрывалом, таким же золотистым, как и все в спальне. Темные волосы, заплетенные в косу, перекинувшись через смуглое плечо, лежали впереди ее, иногда свешивались с кровати на пол. Слушая меня, она смотрит в лицо мое мягкими глазами и, улыбаясь чуть заметно, говорит: «Вот как». Даже благожелательная улыбка ее была в моих глазах только снисходительной улыбкой королевы. Она говорила густым, ласкающим голосом, и мне казалось, что она говорит всегда одно: «Я знаю, что я неизмеримо лучше, чище всех людей, и никто из них не нужен мне». Иногда я заставал ее перед зеркалом. Она сидела на низеньком кресле, причесывая волосы. Концы их лежали на коленях ее, на ручках кресла, спускались через спинку его почти до полу. Волосы у нее были так же длинные и густые, как у бабушки. Я видел в зеркале ее смуглые и крепкие груди. Она надевала при мне лиф, чулки, но ее чистая нагота не будила у меня ощущений стыдных, а только радостное чувство гордости за нее. Всегда от нее исходил запах цветов, защищавший ее от дурных мыслей о ней. Я был здоров, силен, хорошо знал тайные отношения мужчины к женщине, но люди говорили при мне об этих тайнах с таким бессердечным злорадством, с такой жестокостью, так грязно, что эту женщину я не мог представить себе в объятиях мужчины. Мне трудно было думать, что кто-то имеет право прикасаться к ней дерзко и бесстыдно рукой у хозяина ее тела. Я был уверен, что любовь кухонь и чуланов неведома королеве Марго. Она знает какие-то иные высшие радости, иную любовь. Но однажды, перед вечером, войдя в гостиную, я услыхал за портьерой спальни звучный смех дамы моего сердца и мужской голос, спросивший: «Подожди же, Господи, не верю». Мне нужно было уйти, я понимал это, но не мог уйти. «Кто там?» — спросила она. «Ты? Войди». В спальне было душно от запаха цветов, сумрачно. Окна были занавешены. Королева Марго лежала на постели, до подбородка закрывшись одеялом, а рядом с ней у стены сидел в одной рубахе с раскрытой грудью скрипач-офицер. На груди у него тоже был шрам. Он лежал красной полосою от правого плеча к соску и был так ярок, что даже в сумраке я отчетливо видел его. Волосы офицера были смешно встрепаны, и впервые я видел улыбку на его печальном изрубленном лице. Улыбался он странно, а его большие женские глаза смотрели на королеву так, как будто он только впервые разглядел ее красоту. «Это мой друг», — сказала королева Марго, — «не знаю, мне или ему». «Чего ты так испугался?» — услыхал я, точно издали ее голос. «Поди сюда». Когда я подошел, она обняла меня за шею голой, горячей рукой и сказала: «Вырастешь, и ты будешь счастлив. Иди». Я положил книгу на полку, взял другую и ушел, как во сне. Что-то хрустнуло в сердце у меня. Конечно, я ни минуты не думал, что моя королева любит, как все женщины, да и офицер не позволял думать так. Я видел перед собой его улыбку. Улыбался он радостно, как улыбается ребенок, неожиданно удивленный. Его печальное лицо чудесно обновилось. Он должен был любить ее. Разве можно ее не любить? И она тоже могла щедро одарить его любовью своей. Он так чудесно играл, так задушевно умел читать стихи. Но уже потому, что я должен был найти эти утешения, для меня ясно было, что не все хорошо, не все верно в моем отношении к тому, что я видел, и к самой королеве Марго. Я чувствовал себя потерявшим что-то и прожил несколько дней в глубокой печали. Однажды я буйно и слепо наозорничал, и когда пришел к даме за книжкой, она сказала мне очень строго: «Однако ты отчаянный шалун, как я слышала». Не думала я этого. Я не стерпел и начал рассказывать, как мне тошно жить, как тяжело слушать, когда о ней говорят плохо. Стоя против меня, положив руку на плечо мне, она сначала слушала мою речь внимательно, серьезно, но скоро засмеялась и оттолкнула меня тихонько. «Довольно. Я все это знаю, понимаешь? Знаю». Потом она взяла меня за обе руки и сказала очень ласково: «Чем меньше ты будешь обращать внимание на все эти гадости, тем лучше для тебя. А руки ты плохо моешь». Ну, этого она могла бы и не говорить. Если бы она чистила медь, мыла полы и стирала пеленки, и у нее руки были бы не лучше моих, я думаю. Умеет жить человек, на него злятся, ему завидуют. Не умеет, над ним насмехаются, его презирают, задумчиво говорила она, обняв меня, привлекая к себе и с улыбкой глядя в глаза мои. «Ты меня любишь?» «Да». «Очень?» «Да». «А как?» «Не знаю». «Спасибо. Ты славный. Я люблю, когда меня любят». Она усмехнулась, хотела что-то сказать, но, вздохнув, долго молчала, не выпуская меня из рук своих. «Ты чаще приходи ко мне. Как можешь, так и приходи». Я воспользовался этим и много получил доброго от нее. После обеда мои хозяева ложились спать, а я сбегал вниз, и если она была дома, сидел у нее по часу, даже больше. Читать нужно русские книги. Нужно знать свою русскую жизнь, поучала она меня, втыкая ловкими розовыми пальцами шпильки в свои душистые волосы. И, перечисляя имена русских писателей, спрашивала: «Ты запомнишь?» Она часто говорила задумчиво и с легкой досадой: «Тебе нужно учиться, учиться». А я все забываю об этом, ах, боже мой. Посидев у нее, я бежал наверх с новой книгой в руках и словно вымытый изнутри. Я уже прочитал семейную хронику Аксакова, славную русскую поэму «В лесах», удивительные записки охотника, несколько томиков «Гребенки» и «Сологуба», стихи Веневитинова, Адоевского, Тютчева. Эти книги вымыли мне душу, очистив ее от шелухи впечатлений нищей и горькой действительности. Я почувствовал, что такое хорошая книга, и понял ее необходимость для меня. От этих книг в душе спокойно сложилась стойкая уверенность: я не один на земле и не пропаду. Приходила бабушка, и я с восторгом рассказывал ей о королеве Марго. Бабушка, вкусно понюхивая табачок, говорила уверенно: «Ну-ну, вот и хорошо. Хороших-то людей много ведь, только поищи, найдешь». И однажды предложила: «Может, сходить к ней? Сказать спасибо за тебя?» «Нет, не надо». «Ну и не надо. Господи, Господи, хорошо-то все как. Жить я согласна веки вечные». Королеве Марго не удалось позаботиться о том, чтобы я учился. На Троицу разыгралась противная история и едва не погубила меня. Незадолго перед праздниками у меня страшно вспухли веки и совсем закрылись глаза. Хозяева испугались, что я ослепну, да и я сам испугался. Меня отвели к знакомому доктору-акушеру Генриху Радзевичу. Он прорезал мне веки изнутри. Несколько дней я лежал с повязкой на глазах в мучительной черной скуке. Накануне Троицы повязку сняли, и я снова встал на ноги, точно поднялся из могилы, куда был положен живым. Ничего не может быть страшнее, как потерять зрение. Это невыразимая обида. Она отнимает у человека 9/10 мира.